Здравствуйте, это 24-й юбилейный выпуск неофициального подкаста 9 из Microsoft. Мы обсуждаем новости из Microsoft и отвечаем на ваши вопросы. Сегодня в студии я, Петр Диденко, и мой коллега Миша.
Здравствуйте, друзья, вот мы снова с вами.
Мы сегодня находимся в комнате Yellow Amber, что значит желтый янтарь, по-моему, да?
Да, и мы здесь уже, по-моему, раз в пятый пишемся, просто потому что эта комната около нас находится.
Отлично, отлично. Итак, сегодня 25 января. Сразу поздравляем всех студентов, Татьян и прочих причастных к этим прекрасным праздникам с их праздниками. Ура!
Ну и, как говорится, студенты не бывают бывшими, так что это, наверное, праздник для всех.
Окей, поехали. Первая новость. Билл Гейтс пришел в Твиттер.
Да, что-то у нас сегодня какой-то позитивный выпуск. Действительно, Билл Гейтс пришел в Твиттер, и казалось бы, что в этом такого, а оказалось, что он стал рекордсменом по количеству фолловеров, которые за несколько часов сразу стали 150 тысяч, и сейчас, по-моему, их уже больше, чем 350 тысяч, и становится все больше и больше. Вопрос, почему все хотят следовать за Биллом?
Вы знаете ответ?
Я не знаю ответ на этот вопрос. Более того, насколько я понимаю, в массовом сознании Билл Гейтс по-прежнему руководитель Microsoft, и все хотят от него узнать все, что сделает Microsoft в ближайшие несколько лет.
Но если наши слушатели знают или имеют мнение о том, зачем Билл Гейтс приперся в Твиттер, то вы можете прямо сейчас немедленно написать в комментариях к этому подкасту, там, где вы его читаете, слушаете, о том, что вы думаете по этому поводу. Ну, собственно, сам он сказал, что он пришел исключительно в филантропических целях рассказывать о деятельности своего фонда благотворительного и помогать другим людям без, собственно, какого-то отношения к Microsoft. Я даже не помню, у него в Твиттере написано слово Microsoft хоть раз в самих постингах или нет.
По-моему, нет. Напомню, что уже несколько лет Билл отошел от дел. Да, он, естественно, в правлении, но он не занимается руководством компании, поэтому он не пишет ничего нового про Microsoft. Скорее всего, потому что он детально уже и не погружается в выходы каких-то продуктов новых и так далее. Конечно, в курсе того, что мы делаем, но скорее на стратегическом уровне, чем вот на ежедневном управлении.
И я лично его, по-моему, уже года полтора или два не видел.
Ну да, я тоже. Билл занимается своим фондом, это его основная деятельность, он очень сильно на этом сконцентрирован. Если вы откроете его Twitter или его блог, ссылка тоже будет, то вы увидите там заметки про, например, последние события на Гаити, про борьбу с разными недугами в Африке и так далее. Это то, что его сейчас интересует в настоящий момент.
Как вы видите, обычные люди, совсем не айтишники вроде Билла Гейтса, приходят в Твиттер. Собственно, для того, чтобы сделать Твиттер более понятным для них, появился новый Твиттер-клиент. Миша.
Seismic Look действительно очень интересная инициатива компании Seismic, которая является одним из лидеров создания Twitter-клиентов. Напомню, что Twirl является их детищем, который был, наверное, самым первым массовым Twitter-клиентом, если тогда можно было говорить о массовости. Но потом появился Seismic for Windows, который был представлен на PDC и использовал различные возможности Windows 7. И сейчас появился Seismic Look, который, наверное, позиционируется как Twitter-клиент для тех, кто не знает, что такое Twitter.
Я так понимаю, что идея там заключается в том, чтобы не столько писать, сколько смотреть на то, что пишут другие, да?
Да, он идеально подходит под большие экраны, более того, там специально сделана иконка в виде телевизора, поэтому действительно, если у вас подключен компьютер к большому экрану или к плазме, то вы можете запустить его в режиме такого скринсейвера и смотреть, что пишут другие люди. Ну, а написано все это на Windows Presentation Foundation, используется возможности Windows 7, так что с технологической точки зрения там очень сильная начинка, и работает все это очень-очень красиво. Даже тем, кому неудобно пользоваться этим клиентом, говорят, да, это вот действительно очень красивая штука, может быть, не очень удобная для тех, кто постоянно напишет что-то в Твиттер, но, по крайней мере, на это нужно посмотреть.
А помнишь, Миша, мы с тобой в прошлом выпуске рассуждали про планшеты и различные мультитач-устройства. И, собственно, Seismic Look, наверное, очень хорошее приложение как раз для планшетов, где, собственно, не требуется особенно писать, а скорее требуется смотреть, управлять блоками какими-то визуальными и так далее и тому подобным. То есть это хороший пример приложения, такого специализированного интерфейса, который очень хорошо будет работать на планшетах и не только на каких-нибудь плазменных экранах, да?
Ну да, но мне на самом деле приходит в голову другой способ запуска этого приложения. Например, на какой-то конференции, обычно сейчас у конференции есть свой хэштег, так вот можно же открыть этот Seismic Look на этот хэштег и просто в перерыве его запустить и оставить, и он будет сам показывать новые сообщения, которые приходят про данную конференцию. Или, например, в офисе высокотехнологической компании на ресепшене повесить плазму, на которой, собственно, пишутся комментарии в корпоративный Твиттер или новости из него же.
и при этом будут использоваться возможности графического акселератора, графической видеокарты, потому что приложение использует технологию Windows Presentation Foundation, а значит DirectX, и всякие красивости будут работать очень быстро и здорово, потому что этим будет заниматься специализированный процессор, отображением, расчетом.
Да, вообще это интересный поворот сисмика в сторону технологии Microsoft. Напомню, что они были одними из первопроходцев Adobe Air, и изначально Sysmic for Windows был написан именно на нем. Однако затем разработчики сказали, что их не очень устраивает производительность и работа с памятью. Они попробовали WPF, и им он полностью подошел. Так что это достаточно неожиданно, но очень интересный ход компании, которая, естественно, параллельно с этим развивает и другие направления. У них есть клиент под Android, под iPhone, то есть это компания, которая пишет под разные операционные системы, и они говорят, что для десктопа лучший выбор — это WPF.
Мне очень нравятся такие по-настоящему кроссплатформенные компании, которые реально делают вещи, которые работают на разных платформах и при этом используют самое лучшее, что есть на этих платформах, как в этом случае. Наверное, это зависит в первую очередь от кругозора создателя таких такой компании, от того, насколько он широко смотрит на вещи и не переклинивает ли его в сторону фанатизма в пользу одной из платформ. Собственно, вот так как мне довелось однажды познакомиться с создателем компании Sysmic, в то время, когда он еще был совладельцем компании Sexapart, в то время, когда ей принадлежал ЖЖ. Вот, и вот он именно такой человек, так что, наверное, нам всем повезло, мы можем посмотреть, как выглядят реально кроссплатформенные приложения.
Да, еще мне очень понравилось, что анонс вот этого нового клиента был, он сопровождался неким таким ажиотажем, про это многие писали, была специальная какая-то пресс-конференция, прямая трансляция на сайте, то есть действительно, казалось бы, выход нового Twitter-клиента. Это то, что должно интересовать только самых-самых гиков таких, которые только этим и живут. Но оказалось, что к этому было приковано всеобщее внимание около технологичных людей.
Ладно, пожелаем успехов этому продукту. Ссылку на него вы можете увидеть в шоу-нотах, в комментариях к этому подкасту. Надеюсь, вы поставите и попробуете.
Да, ну, естественно, Sysmic не единственный, кто делает такие вещи. Вот их конкуренты, например, Sobis, они запустили на Silverlight поиск по твиттерам и другим сервисам. Очень интересный, тоже на прошлой неделе, по-моему, даже на следующий день. Ссылочку мы тоже выложим. Очень интересное решение на Silverlight полностью в браузере. И напомню, что Sobis как раз сделали первый клиент для твиттера вне браузерное приложение на Silverlight, которое можно быстренько поставить, запустить, и он является полностью кроссплатформенным.
Окей, давайте к следующей теме. Сегодня времени довольно мало. Про Internet Explorer. Мы в последнее время как-то не очень часто о нем говорим, но сейчас есть повод. Наверное, вы все знаете про эту уязвимость в Internet Explorer, через которую там якобы хакнули Google. И на этой неделе, на прошлой уже неделе, мы выпустили патч, который закрывает уязвимость. Уязвимость была во всех Internet Explorer, начиная с 6-го, на всех версиях Windows. И, соответственно, сейчас она закрыта. Для тех, кто поставил патч, спасибо, что вы сделали это. Для тех, кто еще не сделал этого, знайте, что у вас на компьютере есть некий код, который позволяет злоумышленнику выполнять свой код на вашем компьютере. И даже если вы не пользуетесь Internet Explorer, то вы совершенно зря имеете на компьютере такую здоровенную дырень. Все разработчики софта совершают иногда ошибки, и, соответственно, качество софта зависит от того, какое количество ошибок присутствует в софте, как быстро они закрываются. Вот это самое главное в наше время, потому что уже у всех налажена огромная работающая система апдейтов. У меня, например, на компьютере запущены, если посмотреть в процессах, такие программы, как Google Update, Adobe Update, Apple Update и другие, да, то есть все постоянно думают об апдейтах, в том числе и на безопасность, ну и мы, соответственно, тоже. Соответственно, мы выпустили патч, вы его ставите, у вас не становится проблем. Очень интересно посмотреть на то, что же привело к тому, что пользователей каких-то там где-то хакнули. Мы давно всем рассказываем, что нужно перестать использовать браузер Internet Explorer 6 как дома, так и в компаниях на рабочем месте. Если дома, вы можете просто взять и заапгрейдить, если вы этого еще не сделали, наверное, этот инцидент — это хороший повод для того, чтобы задуматься. А на работе часто вы не можете заапгрейдить браузер, потому что злой админ вам не разрешает этого делать, и у него какая-то своя логика. Теперь, собственно, для злого админа есть еще один аргумент в пользу того, чтобы делать апгрейд, хотя мы давно предупреждали всех злых админов, а добрые уже заапгрейдили. Вот. Но, наверное, самое страшное — это нейтральные админы, которым все равно. Вот обращаясь к ним, я хочу сказать, если вы продолжите использовать софт, который написан 8,5 лет назад, то вы периодически будете налетать на такие проблемы и, соответственно, объяснять начальству, почему вы головотяпствуете. Не нужно этого делать. Делайте апгрейд на IE8, и тогда у вас не будет проблем. В частности, проблема с вот этой уязвимостью, она не затронула пользователей IE8, потому что мы серьезно поработали над безопасностью в IE8 в целом. Ну и, собственно, технологии, которые предотвращают исполнение произвольного кода, они тоже замечательно работают. Такие как DEPNX, Data Execution Prevention. Мы, наверное, включим в шоу-ноты ссылочку на описание DEPNX на русском языке. Это такая технология, о которой мы уже рассказывали пару раз в подкасте 9, я это прекрасно помню. Короче, если в память компьютера в область, не предназначенную для исполняемого кода, загружается какой-то код, который злоумышленник хочет исполнить и заставляет сделать это вашу систему через какую-то дырку, то Windows не позволит ему выполнить этот код просто потому, что он не должен этого делать. Собственно, именно поэтому проблема с безопасностью в этом случае не затронула пользователей IE8, и, наверное, в дальнейшем тоже у них есть гораздо больше шансов уберечься от всей этой ерунды.
Я бы хотел отметить несколько фактов. Нас про эту тему очень много спрашивали на последнее время. Во-первых, главное — это то, что атака была произведена через Internet Explorer 6. Это во-первых. Во-вторых, эта атака была очень сложной, спланированной и, если так можно выразиться, высокотехнологичной. То есть это было не так просто сделать, поэтому это не такая массовая уязвимость, когда любой желающий, узнав, что надо сделать, брал и взламывал 1000 человек. Такого не было. То есть никаких атак, кроме вот той самой, никому не известно. И аналитики безопасности это подтверждают. Ну и главное, некоторые говорят, что вот вы считаете, надо переходить с 6 на 8, а 8 тоже мог быть атакован. Действительно, 8 мог быть атакован на Windows XP, в котором отключен DEPNX тот самый. Соответственно, на более старших версиях Windows он включен автоматически, поэтому атака была невозможна. Ну и в IE8 на XP это было возможно, но ни одного случая такой атаки не было зафиксировано. Поэтому, да, наверное, вероятность 0,5% была, но она не сработала.
Ну да, и продолжать использовать Windows XP в конце 21 века тоже довольно загадочное поведение.
Да, ну и, конечно же, естественно, ошибка была, и, наверное, глупо утверждать, что кто-то делает софт без ошибок. Можно вспомнить, что некоторые ошибки вызывают всеобщий ажиотаж. Например, я был сильно впечатлен, когда вот у нас летом была командировка в Штатах, и в газете USA Today на главной странице газеты, бумажной газеты, для обычных людей была новость про то, что обнаружена уязвимость в продуктах Adobe. По-моему, это был Acrobat. Ну, соответственно, который называется Reader. Вторая такая массовая волна вот была сейчас, когда вдруг из-за этой вот ошибки в Internet Explorer 6 все сразу очень сильно стали говорить про безопасный интернет, про то, как это опасно и все в этом духе. Это немножко странно, по-моему.
Ну, при этом там же была ошибка в этом Adobe Reader очередная, через которую тоже народ ломали, да, прямо параллельно, в рамках этой же атаки, да. То есть, но при этом об этом даже мало кто знает, потому что прессе интереснее рассказывать то, что съест, в кавычках, большее количество людей, а большее количество людей знает Internet Explorer, а не Adobe Reader. Поэтому, собственно, весь этот черный негативный пиар, он именно вокруг Internet Explorer и происходит. Еще интересно, собственно, а как же в Гугле оказались пользователи Internet Explorer 6? Наверное, это какие-нибудь тестеры каких-нибудь интерфейсов. Отлично. Давайте тогда подумаем, где еще есть пользователи IE6 в таком же сценарии. Наверное, в любой веб-студии, да? Поэтому, наверное, нужно задуматься о том, чтобы процесс тестирования как-то скорректировать с учетом вновь открывшихся вот этих обстоятельств, да? Это относится не только к браузеру, а к любому софту, с помощью которого вы тестируете, старому, на совместимость с которым вы тестируете.
Ну да, наверное, это правильное решение. Кстати, напомню, что в Expression Web 3 есть утилита, которая позволяет тестировать на разные версии Internet Explorer без необходимости их установки. Очень удобно, особенно для веб-студий. По-моему, очень хорошее типовое решение могло бы получиться.
Ладно, давайте уже закругляться с этой темой про IE, потому что она уже всем надоела, по-моему, и более того, надоедает уже 2 недели. Тем не менее, если у вас есть вопросы, пожалуйста, можете нам написать на адрес podcast@microsoft.com и спросить все, что касается безопасности Internet Explorer. Мы вам с удовольствием ответим. Переходим к следующей теме. У нас есть такая мелкая темка, как объявление итогов прошлого года, объявление итогов деятельности Microsoft в прошлом году, а вернее в прошлом полугодии. У нас финансовый год наоборот, он начинается 1 июля, соответственно, 31 декабря он у нас закончился. И вот мы дадим в шоу-нотах ссылочку на официальные итоги этого полугодия, которые наш руководитель Николай Пряничников озвучивал на специальной пресс-конференции. Довольно интересно почитать, очень рекомендую почитать презентацию, где приводятся уникальные просто цифры о том, сколько Microsoft зарабатывает, как растет, где он, как, в каких регионах присутствует и так далее. Я только хотел вынести на поверхность одну цифру оттуда, из той презентации, что за первый месяц Windows 7 продавалась в Российской Федерации в 7 раз лучше, чем Windows Vista с момента ее запуска.
Ура!
Ну да, такая вот мелкая новость. В общем, 29, по-моему, января Microsoft раскроет итоги первого полугодия официально, ну, американский Microsoft. Будет интересно посмотреть на то, что происходит на мировом уровне. Я думаю, что Windows Vista продавалась гораздо хуже, чем сейчас продается семерка, поэтому росту продаж семерки там наверняка в отчете будут какие-то отдельные слова посвящены. Вот так вот.
Да, ну и на самом деле анализ отчетности разных компаний — это очень интересная история, поскольку она позволяет понять, за счет чего, собственно, живут компании, какие у них статьи дохода, и, соответственно, на что они будут делать ставку. То есть известно, что Microsoft очень много получает именно от Windows, поэтому, естественно, мы собираемся и дальше развивать нашу операционную систему, чтобы сделать ее лучше, удобнее, и чтобы пользователи могли ей, собственно, радоваться.
Короче, если вам надоест ВКонтакте, вы можете почитать отчеты публичных компаний, это тоже прикольно.
Да, но раз уж ты такую тему поднял, я скажу в качестве маленькой новости. Для меня лично очень приятно, хотя я не связан напрямую с Microsoft, что две российские социальные сети, а именно Мой Мир, Mail.ru и ВКонтакте, открыли свой API для любых веб-технологий. Если до этого это был только Flash, то теперь это любая технология, причем не только клиентская, но и серверная. Соответственно, уже много разных людей думают на тему того, как применить наши технологии для этого, и ASP.NET, и Silverlight. Если у вас есть желание и идеи, как это можно использовать, напишите нам обязательно об этом. Мы вам поможем, расскажем, что вообще может из этого получиться. Будет очень интересная история.
А если у вас есть какие-нибудь интересные идеи приложений для названных социальных сетей, вы не знаете, что дальше делать, не способны в интернете найти какие-то контакты, явки, пароли, то мы вам с удовольствием их передадим, если вы на технологиях Microsoft пишете, поможем советами и так далее и тому подобное.
Да, SDK на Codeplexе уже некоторые люди создают, так что спешите.
Супер, Миша, мы с тобой тут ходили на одно мероприятие.
Да, нас, как подкастеров, позвали на мероприятие Intel. Это была очень интересная презентация в Винзаводе, такое место в Москве, кто не знает. И там проходила презентация новых процессоров данной компании.
Это было на днях, и, собственно, Intel переименовался свои процессоры в другие названия. Они теперь называются i3, i5, i7, i7.
Да, насколько я понимаю, это было не в этот раз, а уже достаточно давно, но вот для массовых пользователей, в том числе для меня, это действительно новость, потому что я помню те процессоры, которые назывались Pentium, Pentium 2, Pentium 3 и Celeron, а теперь они называются i3, i5 и i7. Собственно, новая презентация в мире проходила на той самой конференции CES, про которую мы рассказывали в прошлый раз, а это самое мероприятие в Москве было неким таким российским аналогом, где компания рассказала, что же это такое и зачем это нужно.
Давай расскажем о каких-то интересных наблюдениях, которые мы там сделали.
Но основное наблюдение, которое сделал лично я, что таким компаниям, как Intel, очень сложно рассказывать о том, чем же они занимаются. Потому что все понимают, что Intel — это крайне высокотехнологическая компания. Они делают очень-очень сложные вещи, которые там действительно на микро- и нано-уровне. Но показать это простым людям крайне сложно, потому что если вам покажут, что там было 9 микрон, а стало 8 микрон или 11 микрон, это очень сложно понять, это сложно пощупать и сложно понять, зачем это нужно.
Ну да, и, собственно, Intel старается показывать это на каких-то понятных примерах. Например, ну какая задача требует большой вычислительной мощности сейчас на десктопе? Ну, игрушки, наверное, про игрушки рассказывали. Про игрушки все понятно, все правда. Там, правда, еще влияние графического процессора, как бы обычно, сказывается и требуется. Без этого сейчас никак. Но сам процессор тоже важен. И также мне запомнилось, что они демонстрируют производительность процессоров старых и новых, сравнивая их один к одному на обработке HD-видео.
Да, причем это был Windows 7, по-моему, это даже был Movie Maker, если я не ошибаюсь.
да, просто мы берем HD-файлик и, соответственно, пытаемся его срендерить в какой-нибудь другой формат. Вообще, это, конечно, колоссальная задача. Я тут недавно изучал этот вопрос с точки зрения возможности производства видеоподкастов, и оказалось, что для того, чтобы как-то более-менее разумное время все это происходило, нужно построить какую-то безумную компьютерную систему, ну, взять там парочку четырехъядерных процессоров, взять несколько дисков, сделать из них RAID 0 в Stripe, чтобы это как-то более-менее производительно работало и так далее и тому подобное. И, в общем, наверное, вот для тех, кто этим интересуется, новые процессоры очень даже подойдут, да?
Да, но вспоминая тем, как, собственно, Intel может показать людям, чем они занимаются, я думаю, все помнят прекрасную акцию Intel Inside, которая продолжалась очень много лет, и действительно показала людям, что внутри компьютеров, оказывается, живет Intel. Что же вместо него? Вот сейчас Intel во всем интернете рекламируется как спонсоры будущего. Весьма интересная такая акция. И лицом этой акции является человек в белом, в белых таких одеяниях, собственно, человек, который работает в Intel. Вот мне кажется, этот образ, он очень хороший, потому что такой человек ходил на том мероприятии, просто так среди людей, с ним фотографировались, мне убрали автографы и так далее. Мне кажется, если такие люди будут ходить, условно говоря, по улицам Москвы, очень скоро люди узнают, что это Intel, и, соответственно, что эта компания, она не только внутри себя что-то разрабатывает, но и показывает это нам.
Что еще интересного было, помнишь?
Еще у них был забег ради управляемых моделей ученых. У них там был Ломоносов и, по-моему, Аристотель. И, соответственно, тот, кто вытеснит другого игрока за пределы игровой зоны, тот получал приз — ноутбук. Снова процессором Intel.
Ну да, в общем, мне кажется, что у Intel проблемы похожи на Microsoft, а именно они звучат как лучший враг хорошего. С одной стороны, тут вот есть 8% пользователей в интернете, которые уже пользуются Windows 7, а с другой стороны, есть 69%, которые пользуются Windows XP. И как вот продать им новую операционную систему, это большая проблема, какой бы хорошей она ни была, потому что над то и то же постарались. И вот в случае с процессорами, по-моему, это еще более выражено, потому что там действует пресловутый закон Мура, когда говорят, что ресурсы процессоров вычислительные удваиваются каждые 18 месяцев. У нас так операционные системы там раз в 3-5 лет выходят, а у Intel в два раза быстрее все становится каждые 18 месяцев. И как это продавать-то?
Да, как раз при презентации Intel заканчивалось словами, что закон Мура все еще действует, и поэтому действительно их процессоры становятся все быстрее и быстрее. Проблема в том, что когда выходит Windows 7, а у вашего друга стоит Windows XP, он может просто посмотреть на вашем ноутбуке на Windows 7, если она ему понравится, он пойдет ее купит. А если у вас на компьютере стоит новый процессор Intel, а у вашего друга его еще нет, как вы его покажете?
Да. Еще мне запомнилось, что теперь на процессор i5 запихали не только, собственно, сам процессор, но еще и видеочип интеловские, которые обычно встроены на материнской плате было, а теперь он, собственно, прям в процессоре. И еще контроллер памяти. И все это потребляет столько же энергии, сколько один интеловский процессор до этого.
В общем, интересное было мероприятие. Мы дадим ссылку на фотографии. Там было достаточно много людей. Очень была интересная обстановка.
А еще?
Что еще?
А еще мне запомнилось из разговоров с друзьями из Intel, что процессор Atom, который встроен в нетбуке, оказывается, потребляет в несколько раз меньше электричества, чем какой-нибудь Xeon.
Но это, на самом деле, меня не сильно удивляет, потому что, собственно, цель этих процессоров, чтобы они потребляли меньше энергии.
Ну, не, я не думал, что они до 2, там, 3, 5 ватт опустятся, при том, что полноценный большой процессор там 130 потребляет. То есть это разница действительно колоссальная.
Но у меня какая-то практически утопическая вера в производителей процессоров, что они там настолько умные и мудрые, что если поставить себе такую цель, они ее все равно всегда достигнут.
Ну да. А еще мне сказали, мне в Твиттере сказали, чтобы я пошел и поговорил еще с компанией NVIDIA, потому что они считают, что для компьютера процессор нужен только для загрузки BIOS, а все остальное может делать графический процессор.
Но некоторые компании считают, что операционная система нужна только для того, чтобы открыть браузер. Что-то, по-моему, это в этом есть общее.
Ну да, но пока, к сожалению, они не преуспели. Ну, будем смотреть с оптимизмом будущее. Сегодня у нас 25 января. 25 января — это День студентов. Как это называется, Миша?
Это называется Татьянин день. Ты о нем уже в начале выпуска говорил, по-моему.
Ну, в конце мы тоже должны кого-то поздравить. Давай ты поздравляй, ты недавно был студентом.
Ну, но я уже давно был студентом. Тем не менее, всех поздравляю с праздником. Комментарии показывают, что наш подкаст слушают в том числе и студенты, в том числе на пути к лекциям. В общем, желаю вам успешной учебы, не гуляйте лекции, слушайте подкаст не во время учебы и учитесь хорошо, это действительно важно и полезно в жизни.
Это здорово, с праздничком вас. Это был юбилейный 24-й выпуск неофициального подкаста «9 из Майкрософта». 25 января, Татьянин день. Пока.
Счастливо.